«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно 15 лет назад, 11 декабря 1994 года, российские войска пересекли административную границу с Чеченской республикой. Началась первая чеченская кампания, целью которой было продекларировано наведение конституционного порядка. События, которые привели к вооруженному конфликту, начали развиваться с осени 1991 года, когда руководство Чечни президент Дудаев заявил о государственном суверенитете и выходе республики из состава РСФСР и СССР. Военные действия в республике продолжались в течение почти двух лет. Потери федеральных сил в первой чеченской войне составили, по официальным данным, 4000 убитых, 2000 пропавших без вести и 20 тысяч раненых. После двух лет кровопролитных боев, которые велись по всей территории Чечни и выплескивались за ее пределы в виде террористических актов и рейдов боевиков, были подписаны Хасавюртовские соглашения. Начало вторжения федеральных войск в Чечню в 15-ю годовщину трагических событий мы вспоминаем с их очевидцами, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщевым, он находится в нашей студии, и Юлием Рыбаком, он находится на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Первый вопрос Валерию Васильевичу. Где вы были вот ровно 15 лет назад, 11 декабря?
11 декабря Сергей Адамович Ковалев, который был тогда не только депутатом Госдумы, но и уполномоченным по правам человека, пытался прозвониться в Кремль. Пытался связаться, ибо он уже, мы договорились, что мы едем в Чечню, но, увы, как-то все не складывалось, как-то технически не было никакой возможности связать его с кем надо, там ссылались на самые разные причины. И вот он об этом сказал, как раз-то была такая встреча в Доме медиков, что вот никак не мог дозвониться. А там был Козырев, министр иностранных дел, ему не потребовалась никакая правительственная связь, никакая там факс и прочее, он вышел в коридор и по обычному автомату, телефон автомату позвонил, что так и так, вот хотел, делегация Госдумы во главе с Ковалевым хочет выехать в Чечню. И уже на следующий день, 12-го, вот мы, представители трех фракций, я от «Яблока», от ДВР, тогда Михаил Михайлович Малоствов, Сергей Адамович, он как уполномоченный поправился, потом Юлик Рыбаков приехал чуть позже, вот, и был от коммунистов еще у нас депутат. Так что мы были вполне такой полномочной думской делегацией, которой возглавлял Сергей Адамович Ковалев. Вначале было даже все очень торжественно. Мы приехали в аэропорт Чкалова, нас так торжественно встретили, потом мы прошли к трапу самолета, там летчик отдал честь, как полагается по форме, мы взлетели в таком хорошем, комфортабельном самолете, и вдруг где-то на середине пути входит к нам пилот, сказал: вот вы извините, мне вот дали такое-то указание, что там плохая погода. Ну, я вам скажу честно, сказал он, я могу посадить и при этой погоде самолет. Но вот, вот дано такое указание. И самолет развернули в воздухе и вернули нас опять в аэропорт Чкалова. Ну, нам ничего не оставалось делать, как уже своим ходом добираться. И мы действительно поехали во Внуково, взяли билет и поехали в Минводы, и уже через некоторое время оказались в Грозном.
Тоже вопрос Юлия Андреевича Рыбакова на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Как вы оказались в зоне будущей первой чеченской кампании?
Чуть позже, чем первая группа депутатов и Сергей Адамович Ковалев. В тот момент я находился в Москве, и мне стало известно, что группа московских правозащитников пикетирует около Старой площади, около администрации, и что там возможны эксцессы, поэтому я поехал туда и, сказать, своим депутатским мандатом, значит, защищал их, вот, милиция, которая пыталась их разогнать. После чего меня пригласили на Старую площадь в администрацию президента. У меня был разговор о том, что необходимо собственными глазами увидеть, что же происходит в Чечне, потому что ведь тогда шла откровенная наглая клевета, когда, так сказать, на общество пытались убедить в том, что город Грозный не бомбят, не обстреливают, что чеченцы чуть ли не сами взрывают собственные дома и нефтепроводы. Смысл вообще депутатской поездки тогда был в том, чтобы собственными глазами убедиться в том, что же там на самом деле происходит. И на основной площади мне было сказано, ну, пожалуйста, поезжайте, если вы хотите. Я спросил, штурм что, будет? Нет, штурм, какой штурм? Штурма, конечно, никакого не будет. Вот. И тогда со второй группой депутатов, с Львом Пономаревым, Левом Якуниным и еще рядом других депутатов, мы отправились второй группой в Грозный, где присоединились к Сергею Адамовичу Ковалеву. Часть из нас осталась там, часть вернулась, увидев, что там происходит, вернулась в Москву для того, чтобы сообщить и депутатам Госдумы, и общественности о том чудовищном злодеянии, которое развернулось на наших глазах. Мы же попали вместе с Ковалевым, вместе с Валерием Батчевым и Молостовым, как в ловушку попали в подвал Грозненского рескомба, бывшего республиканского комитета Компартии Чечни, который в тот момент уже стал так называемым президентским дворцом. Мы собрались там в подвале для того, чтобы обсудить, кто и куда поедет, так сказать, для того, чтобы собственными глазами увидеть бомбежки, если они есть, раненых, если они есть, и так далее. Но в этот момент оказалось, что начался штурм, и на протяжении 3 или 4 уже, наверное, не помню сейчас, дней, мы не смогли выйти из этих подвалов, и вы стали очевидцами того чудовищного, той чудовищной бойни, которая была организована нашими военными и сопротивлявшимися вторжению чеченцами.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Начало вторжения федеральных войск в Чечню мы вспоминаем с ее очевидцами, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщевым и Юлием Рыбаковым. Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в России, считает чеченскую войну адекватной реалиям российской власти.
Мы убедились, какие мы, что мы можем и что нам все равно. И заметьте, какая волна патриотизма возникла на этой чеченской войне. Ну, хорошо, ладно, на первой меньше, чем на второй, потому что были взрывы домов в Москве и Волгодонске. Война ведь не случайно случилась. Вот какая Россия. Война и показала, какая она становится, какая она хочет быть, эта Россия. Я бы сказал, была бы другая Россия, так не было бы войны. Ну да, конечно, и война сильно повлияла на страну тоже. Это так. Мы вдруг увидели, что никуда мы не ушли.
Мне снилось эту ночь про тебя, что я гулял с тобой в Царском, и что ты была очень грустная. Я увидел лошадь, на которой мы оба сели и поскакали в поле.
Алексей Александрович был очень молод, когда он влюбился в Фрейлину Жуковскую. Он совершенно не владел собой. Она была прекрасна, он был темпераментен. Ну что ж было делать?
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что начало вторжения федеральных войск в Чечню вспоминаем с его очевидцами, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщевым, он находится в нашей студии, и Ильей Рыбаковым, он на прямой телефонной связи с Санкт-Петербурга. Вопрос Валерию Васильевичу. А в какой момент вы оценили весь масштаб кровопролития?
Вы знаете, перед этим все-таки я хотел бы отметить один очень важный момент. Ну, во-первых, когда мы приехали, Юрик правильно говорит, что общество обманывали, что никаких бомбежек, никаких там это жертв, что действительно все творят чеченцы, и мы стали методично отслеживать буквально каждую жертву. Мы, вот я помню, увидел первого убитого, проезжала войска, он русский парень из Волгограда, он там был в гостях, он вышел в огород И его сразили очередью, и он лежал, мы потом прошли, посмотрели, он, его там положили в сарай. То есть люди гибли абсолютно мирные. Кстати, очень много русских погибло. Почему? Да потому что чеченцы своих родных родственников, как правило, вывезли в селы. Но надо дать должное, чеченцы с собой брали и русских. Мы были в селах, и вы видели, как в этих чеченских домах жили дети, женщины из русских семей. То есть первый этап войны – это был, вот, была такая солидарность, была такая антивоенная солидарность, и была реальная возможность остановить войны, на что мы надеялись. И мы вели переговоры с Дудаевым, с членами правительства. Должен сказать, что тогда Чечня разделилась на две части. Город был против выхода из состава России. Это понятно, потому что они, в общем-то, работали в метрополии, они уже давно, так сказать, адаптировались. Село, да, село поддерживало тезис, вот этот, то, что выхода. Но вот в этом смысле силы были еще вот такие. И была реальная возможность изменить ситуацию, на что мы и надеялись. Помню, мы разговаривали с вице-премьером, он рассказывал, как они пошли к Черномырдину со своими предложениями о договоре, там, ну, по аналогии то, что получил Татарстан. И Черномырдин прочитал, это все, что вы хотите. И действительно, они хотели ничтожно мало. Им и не снилось того, что получил сегодня Рамзан Кадыров. Так что... Это ж надо было убить столько людей, чтобы в итоге дать гораздо больше того, что просили при Дудаеве. И поэтому очень многие и в правительстве Дудаева, и вот в Грозном, они действительно хотели, если можно, остановить войну. Вот здесь у нас очень много было сторонников. Мы разговаривали с Дудаевым. Долго разговаривали. Это был непростой разговор, он человек своеобразный, но в итоге мы договорились. Мы договорились, и был подготовлен такой протокол о намерениях, где, в общем-то, Дудаев снял тезис выхода из состава Советского Союза. И именно с этой бумагой Сергей Адамович 4 января выехал в Москву, и потом 6 января он встречался с Ельциным и убеждал его, что надо остановить войну, что как раз благоприятный момент, давайте. На что Борис Николаевич ему сказал, не время. Увы, это была такая категория, такая роковая ошибка. А люди гибли, люди буквально, сказать, помню, видимо, по старым картам там значилось где-то, что якобы там казармы. Там когда-то действительно были казармы, давно там уже никаких казарм не было. А рядом был жилой дом. И вот бомба упала в жилой дом. И мы пришли, там сидела пожилая женщина, у нее погиб сын, невестка, вот она сидела над трупами, там и другие. Это была страшная такая картина, потому что абсолютно бессмысленно, абсолютно жестокая война. И что интересно, мы встречались с военными, с генералами, и они тоже говорили, объясните Москве, что надо остановить войну. Были такие генералы, понимаете? То есть вот это тот был настрой, когда даже военные просили вот депутатов предпринять что, все возможно. Этот момент был потерян.
Вопрос Юлия Андреевича Рубакова. Можно ли говорить о преступном характере действий федеральных войск, в частности, при штурме Грозного?
Безусловно. Но прежде я хотел бы сказать, что я не очень согласен с пессимистической оценка Сергея Адамовича, которая только что прозвучала, о том, что Россия показала себя такой, какая она есть, став, так сказать, вот, инициатором этой бойни. Не Россия стала инициатором этой бойни. Россия вот на тот момент стояла на перепутье. Общество было растеряно, на него обрушилось, так сказать, столько проблем. И, тем не менее, все-таки в обществе были достаточно серьезные здоровые силы, которые были способны вести нас дальше на освоение, на получение опыта и той ответственности, которая позволила бы дальше развиваться по пути демократического построения России. Именно в этот момент я уверен, что Умыцев вполне осознанно был найден тот камень преткновения, о который этот процесс споткнулся. По сути дела, война в Чечне – это не только трагедия тех, кто там погиб, это как чеченцев, так и русских. Это трагедия прекращенного демократического процесса, который был оборван этой войной. Нашлись какие-то, видимо, достаточно хитроумные люди, которые поняли, что лишь затяжная война может остановить процесс демократизации России, может остановить процесс создания гражданского общества. Что и было, собственно говоря, сделано. Ради этого война и началась. Потому что другого мотива на самом деле не было. То, что Валерий правильно говорит, то, чего просил Дудаев, так сказать, по сути дела, ничем не отличалось от требований Татарстана. То, что в Чечне, как и в ряде других республик, окраинных, так сказать, окраин развалившейся империи, обижали, так сказать, русских, ну так, а где их, извините, не обижали на тот момент? Но танки послали именно туда, где они должны были сгореть, где война должна была превратиться в затяжную катастрофу на десятилетия. Так оно и случилось. В конечном счете общество устало и попросило жесткой руки. Вот ради чего она была затеяна.
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», спецкор газеты «Северный Кавказ», ждет от общества анализа произошедшего.
Самое печальное, вот если расследовать вот эти вот обстоятельства 11 декабря 1994 года, что именно с тех пор, наверное, вот российское общество активно перестало верить российской государственности. По крайней мере, на Северном Кавказе. Но я бы очень хотел, чтобы вот провели вот какое-то социологическое исследование на тему вот 11 декабря 1994 года, вот сегодняшний день, вот 15 лет прошло, и что население за этот год поняло, и что население за этот год уяснило для себя. И почему-то я уверен, что уяснило для себя население, что нельзя верить российской власти сегодняшней. Начиная с 91-го года. Вот просто нельзя ей верить, и все. Нельзя верить, когда она говорит, что будет все хорошо. Это означает, что все будет плохо. Стабилизация намечается. Это означает, что будет война. Вот просто я по-другому не могу это прокомментировать.
Вопрос Валерию Борщеву. Вот ваши усилия все-таки тогда не пропали даром. В чем вы видите вот разницу между Первой войной и Второй? Во время Первой хотя бы было негосударственное телевидение.
Да, конечно. Во-первых, действительно были журналисты, они приезжали, они искали у нас информацию. Мы там, помню, в подвале собирались, давали пресс-конференцию. Была некая солидарность. Пусть эта группа людей, может быть, была не такая большая, но она была. Была часть общества, которая была, в общем-то, настроена против войны. И должен сказать, что журналисты вели себя героически. Опасность там была постоянно. Вот Юлик не сказал. Мы с ним там контузию 4 января получили. Вот, мы втроем бежали. Он, Михаил Михайлович Малослов и я. И Михаил Михайлович Малослов написал в своей книге, что дубленка Борщева поднялась и взлетела ему на голову. Вот такая взрывная волна. А потом, когда мы сидели уже в Думе, Юл периодически терял сознание, я вот на левое ухо почти не слышу, вот. Что с Михаилом Михайловичем, он как-то, так сказать, не рассказывал, но я так полагаю, что эта контузия сыграла большую роль в развитии его болезни, вот. И точно так же подвергали себе опасности все, кто приезжали, кто боролся, кто пытался эту войну остановить. Было это настроение, понимаете, было, и это вот был такой всплеск. А потом вспомните, был же трибунал, неправительственный трибунал по преступлениям в Чечне. Я вот тоже был там в комитете обвинителей, там Юл там был. Вот, мы приглашали, собирали материалы. Голос общества все-таки звучал. А вторая война, увы, 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 вот этого голоса уже было не слышно, уже была ситуация совсем другая, и то, что мы сегодня имеем в Чечне, а мы имеем там тоталитарные государства, это тоже следствие вот этого состояния общества и отношения к этой войне. И российское общество заблуждается, что этот процесс локальный, потому что чеченизация, она происходит очень-очень даже сильно. И то, что сейчас там тоталитарная такая атмосфера, тоталитарный порядок, это очень можно, так сказать, в порядке диффузии перейти и на всю территорию. А тогда вот действительно этот процесс был. И, в общем-то, благодаря тому, что вот мы там выходили постоянно, нам звонили постоянно, то есть телефоны и Сергей Адамович, и я, и Юл, и Михаил Михайлович, мы постоянно давали информацию. А жили мы, кстати, уже четвертого ушли из этого дворца, жили мы на улице Красных Фронтовиков в подвале вместе с жителями этого дома, вот там мы с Михаилом Михайловичем спали на одной доске, такая узенькая, валетом носки друг другу в нос засунув. Юл спал рядом, вот, но атмосфера была, в общем, такая, сказать, солидарная, понимаете, то есть там были чеченцы и русские, и вот этот был период, он как-то давал надежду, а может быть, удастся остановить войну, может быть, удастся прекратить войну. Увы, это была иллюзия.
Вопрос Юлии Рыбакова. А как ощущало население, мирное население Чечни, поддержку со стороны российского антивоенного движения?
Понимаете, на протяжении Первой войны, уж не говоря о Второй, очень сильно менялось настроение самого чеченского общества. Если в первые месяцы, в первый год войны, я как с депутатским мандатом, с депутатским значком, мог совершенно спокойно пройти насквозь, так сказать, воюющие территории и больше боялся федеральных военнослужащих, чем чеченских ополченцев, потому что в любом доме меня принимали. Несмотря на мое... Я депутат, воюющий с этим народом страны. И тем не менее, мне всегда могли, мы всегда открывали дверь, и я был спокоен, я знал, что меня не убьют. Хотя почему бы нет, казалось бы, понимаете, потому что тут рядом, вот нет ни одного дома, нет ни одной семьи, нет ни одной деревни, где не погибли бы люди. И тем не менее, они воспринимали нас по-человечески, они шли к нам с надеждой, что, может быть, все-таки вы сможете что-то сделать. Они отдавали пленных солдат матерям, которые приезжали туда, они отдавали этих солдат нам, мы вывозили пленных солдат российских из чеченского плена. Помимо, собственно, своей как бы депутатской правозащитной деятельности, я стал еще и членом президентской комиссии по освобождению пленных и заложников. Наша комиссия за годы Первой войны чеченской освободила из чеченского плена более 2000 российских солдат и офицеров.
Продолжим после новостей. Напомню, что ровно 15 лет назад, 11 декабря 1994 года, российские войска пересекли административную границу с Чеченской республикой. Началась первая чеченская кампания, целью которой было продекларировано наведение конституционного порядка. Начало вторжения федеральных войск в Чечню вспоминаем с его очевидцами, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщевым и Юлием Рыбаковым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд Перми санкционировал арест главного инспектора пожарного надзора Пермского края Владимира Мухутдинова по обвинению в халатности в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». По последним данным, число погибших при пожаре, который произошел неделю назад, достигло 142. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии обвинила Россию в нарушении соглашения о прекращении огня, положившего конец российско-грузинской войне в августе прошлого года. Наблюдатели потребовали, чтобы Россия убрала свой контрольно-пропускной пункт в селении Переви. Пакистанское командование сообщило о гибели еще 20 экстремистов в ходе операции против талибов и боевиков Аль-Каиды на северо-западе страны. В Турции запрещена прокурдская партия демократического общества. Такое решение принял в пятницу Конституционный суд страны, сославшись на связи этой политической организации с сепаратистской курдской рабочей партией.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что начало вторжения федеральных войск в Чечню спустя 15 лет вспоминаем с его очевидцами, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщом. Он находится в нашей студии, и Юлием Рыбаком. Он у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Александр Осовцов, ныне член полицейского движения «Солидарность», а тогда депутат Государственной Думы, и в те дни также находившийся в Чечне, считает чеченскую войну первоисточником всего последующего.
На мой взгляд, чеченская война оказала кардинальное влияние на российское общество и... Все последующее – это следствие Чеченской войны. Потому что именно во время войны главные – это силовики.
Вопрос Валерия Борща. Вот мы сказали о масштабе жертв среди федеральных сил потерь. А каков был масштаб потерь среди мирного чеченского населения?
Вы знаете, огромный. И самое главное, что вот потом мы, в общем-то, занимались тем, что мы искали места захоронений, и они были в самых разных местах. Можно было в городе найти недалеко от дороги, там просто почва ходила, в других местах. В том-то и дело, что вот эти расстрелы, зачистки, называйте как угодно, но это просто был такой... какой-то такой каток по, именно по мирному населению, он унес множество жизней, и он сломал народ. Вот понимаете, когда вот сейчас мы, допустим, вот приезжаешь в Чечню и разговариваешь, я хорошо помню этих людей, это были действительно гордый такой независимый народ с чувством собственного достоинства. Сегодня они боятся сказать слово критики в адрес Рамзана Кадырова, и не только боятся слова критики, они боятся его не хвалить. И война сломала. Тут, конечно, много сделал Кадыров, но вот то, что сделала война, вот эти массовые расстрелы, массовое уничтожение мирных жителей, а было очень все просто. Если вдруг какое-то селение становилось подозрительным, там уничтожали без разбора. И мы вначале все так... В наш-то период, когда мы приехали, это еще был... Вот, мы там пробыли что-то полтора месяца, сейчас я точно не помню, вот, но это еще был какой-то такой период, даже военные были разные. Вы знаете, вот, допустим, когда входили морпехи и пограничники, они отзывались, что они как-то так это не спешили кидать гранату в подвал, а потом спрашивать, кто здесь. А другие, вот так они, вот, слава богу, что мы вышли до того, как эту часть города заняли. Мы вышли в 4 утра, нас вывел один парень, и это было время, когда, так сказать, более-менее спокойно, как назло Михаил Михайлович провалился ногой в люк перед самым этим рискомом, таким, это площадью, вот я его вытаскивал, мы пробежали через мост, но это был еще период какой-то такой, ну, еще не было такого тотального вот катка. А после все это пошло. И поэтому, конечно, вот эта рана, которую получил чеченский народ, она очень долго будет заживать, очень долго. И такие вещи непростительны. И надо отдать должное, кстати, Ельцину, что он в свое время, в общем-то, когда его говорили, о чем он жалеет, чему вина, он говорил, что Чечня. Но вот меня поражает наша избирательная память. Ведь один из главных инициаторов и таких сторонников войны был любимец народа Виктор Степанович Черномырдин. Вот не приклеилась к нему эта репутация. А Егорове помнят, да, Егоров действительно, сосковец, да-да. Вот. А Виктор Степанович балагур, и все. А ведь он же, когда Грачев сказал, что, в общем-то, неразумно использовать армию, тем более в городе, он чуть ли не поставил вопрос о том, чтобы сменить министра обороны. Вот. Но не написана история Чеченской войны. Еще не ясно, еще не поставлены все точки над «и». Это необходимо. Это необходимо, потому что правильно все говорят, что Чеченская война, она сломала хребет молодой демократии, вот тому прекратило тот период становления, и дальше пошло, а дальше пошли все эти известные печальные процессы и тот печальный итог, к которому мы пришли сегодня.
Александр Мнацаканян, в те дни специальный корреспондент «Общей газеты» в Грозном, был поражен картиной войны.
Я видел конфликты в Карабахе, в Приднестровье, в Таджикистане, на всяческом постсоветском пространстве. И там, по сути своей, это всегда выглядело как война двух банд. Не по идеологии, а по системе управления, по системе согласованности. И вдруг я с ужасом увидел, что может сделать с городом профессиональная армия, какая бы она ни кривая ни была, российская армия, но методично наступающие силы, авиация, артиллерия. И я, честно сказать, внутренне ужаснулся, потому что ты все время сидишь до Первой Чеченской войны, до декабря-января, рубежа 94-95 годов, ты все время сидишь и думаешь, ну все, хуже уже не будет. Ой, какой ужас. Нет, начинаешь понимать, что такое настоящий ужас.
Вопрос Юлию Андреевичу Рыбакову на прямой телефонной связи Санкт-Петербурга. Согласны вы с Валерием Васильевичем, что за годы войны пострадал сам генофонд чеченской нации?
Безусловно, были выбиты наиболее активные, честные и свободолюбивые люди. Конечно, это страшно, обеднило сейчас генофонд. Мало того, это еще и озлобило оставшихся. Понимаете? Подумайте, ведь у каждого чеченца сегодня не один, не два, а десяток, другой десяток, понимаете, погибших родственников. Только за время, за первые два месяца штурма Грозного, по подсчетам общества «Мемориал», там погибло 22 тысячи мирных жителей под бомбежкой, под напалмом, под кассетными бомбами, под гаубицами и ракетными обстрелами. Причем мирных жителей, тех, кому некуда было убежать. А в общей сложности, по подсчетам генерала Лебедя, только за первую чеченскую войну в Чечне погиб каждый четвертый, 120 тысяч. Погибших, 120 тысяч погибших, знаете, это внутри страны, которая даже не объявила не только военного положения, даже чрезвычайного положения не объявляла, но уничтожала, методично уничтожала собственное население. Вот, чудовищно то, что мы там видели, так сказать, это просто в страшном сне не приснится. Вот. Мало того, ведь нашим генералам было наплевать даже на своих собственных солдат. Вот была эта президентская комиссия, в которой я участвовал. Конкретный пример. Мне дают список военные. Дают список. Вот здесь 42 человека. Это боевики, которых мы взяли в плен. Поезжай на окраину Грозного. Там сейчас вот последние бои идут. Попробуй договориться с этими бандитами, иначе их не называли, да, попробуй договориться с этими бандитами, давайте обменяем. Вот мы им 42 боевика, они нам 42 наших солдат. Хорошо, еду. Как туда доехать, это еще отдельная песня, так сказать. Потому что на самом деле над дорогами висят вертолеты, которые расстреливают все движущиеся. Ну ладно, доехал. В конечном счете попал к Масхадову. Даю им этот список, говорю, вот так и так, меня прислали, я парламентер, я депутат, так сказать, член комиссии, давайте меняться. Хорошо, говорит Масхадов, я не могу так меняться, мне надо проверить. Приезжайте через 4 дня. Возвращаюсь обратно в Ингушетию, через 4 дня приезжаю. Масхадов сидит в этом же подвале школы в Черноречии. Сидит, смотрит на меня, говорит, вы мне что принесли? Вы мне что дали? Я проверил. Здесь старики и дети. Это что, боевики? Нет. Я меняю солдат на солдат. А вот такого обмена не будет. Убирайтесь. Я выхожу оттуда. Да, и вслед он мне говорит. Вот сейчас я действительно обменяю. Вот я договорился с командиром, стоящим напротив нас, воинской части, подразделения. мне отдадут за трех ваших живых солдат трупы убитых моих, так сказать, солдат. Вот 3-3. Вот сейчас прилетит вертолет, так сказать, и мы поменяемся. Вот это нормально. Я меняю солдат на солдат, даже если они мертвые. Это говорит Масхадов. Я выхожу. В это время на улице разгорается бой. В чем дело? Оказывается, да, вертолет прилетел. Только не с трупами убитых чеченцев, которых надо было обменять на живых. А живые были, я их видел. Понимаете? Нет, а со спецназом, который кинулся в атаку. Понимаете? Что стало с теми солдатами, которых можно было обменять и оставить? Живых? Вопрос. Вот конкретный пример. Как наши генералы относились даже к своим собственным солдатам?
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в Грозном, ведет отчет бедам российского общества с Первой Чеченской войны.
Ну, на самом деле, войны как таковой официально у нас не было, поскольку мы не можем воевать на территории собственной страны. Поэтому это все называлось наведение конституционного порядка. А так с тех пор, собственно говоря, и никаких точек не расставлено в этой войне. Российское государство, безусловно, эту кампанию проиграло, потому что начало было положено, а конца этому нет. И Чечня, как мне кажется, все больше и больше отдаляется от российских устоев, от российской конституции. Но самое главное, что, к сожалению, нашему народу, по-моему, глубоко наплевать то, что происходит на Кавказе. И если так вот сейчас представить, что, не дай бог, конечно, если бы опять, как 15 лет назад, начались бы военные действия в Чечне, мне кажется, что в массе своей наше общество даже не обратило бы на это внимания. К сожалению, наши люди очень изменились за эти 15 лет, и отнюдь не в лучшую сторону. Прежде всего, это цинизм, наплевательское отношение друг к другу. Времена Путина не прошли зря. Мочить в сортире стало девизом нашего общества.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерия Борщева. Вот вы спустя полгода были очевидцем событий в Буденновске. Показало ли время, что можно было сначала или в ходе уже конфликта все-таки садиться с кем-то из чеченских представителей за стол переговоров?
Конечно, конечно. Мы в этом были убеждены. Я же говорю, что несмотря на то, что Дудаев был человек очень сложный, и разговаривать с ним было непросто, тем не менее, мы получили документ, вот этот протокол. А с Масхадовым тем более можно было договариваться. Он человек был очень спокойный, разумный. Вот мы с ним договаривались там по поводу освобождения, вывода из кольца наших военных, и он дал согласие, что пусть выходят только с личным оружием, без там, автоматов и так далее. Вот. Можно было договариваться. И когда мы приехали в Буденновск, вот и Юлик был, там и Михаил Михайлович Малостов, и Сергей Дамович, там я, Витя Курочкин, мы сразу позвонили, мы связались с врачами нам, врачи нам дали телефон, и говорили с Басаевым. Это потом уже Черномырдин вышел на Басаева. Сначала же мы с ним говорили, сначала Сергей Адамович связывался с Егором Гайдаром, а уже Егор Гайдар подключил Черномырдина. И я считаю, что вот то, что договорились и вывезли, вот мы пошли добровольными заложниками, нам удалось спасти вот тысячи больных. Там, по-моему, 3500 было, сейчас я точно не помню. Это вам не Норд-Ост, это не Беслан, это действительно спасенные жизни. И если бы сразу пошли переговоры, а не было бы напряжения, то не было бы и тех жертв, которых там несколько человек Басаев расстрелял. Вот. Он был отнюдь не сахар, это был человек очень тяжелый. Но тем не менее, даже с этим человеком можно было договориться. Вот. А что касается вообще этой ситуации с Буденновска, она мне представляется в высшей степени странной. Мы вот когда ехали, возвращались, там, ну, заложник сидел, вот я сидел у окна, рядом боевик, поэтому если вдруг там постоянно баражировали вертолеты. И вот я помню, ночью мы остановились пить воду. Была жара, и вот нас остановили в каком-то автобус остановился в каком-то селе. Я был глубоко убежден, что сейчас ко мне подойдут, ко мне и другим заложникам, ну, по крайней мере, к депутатам, вот тот, тот центр в автобусе, вокруг которого, что, ребята, вы отойдите там в сторонку, у нас сейчас будет операция, чтобы, сказать, вас не задело, то-то-то. Это можно было запросто сделать, потому что никакого внимания к нам боевики не проявляли. Мы ходили свободно, пили воду, там, двигались туда-сюда. Я так смотрел, подойдет кто-нибудь или не подойдет. Никто не подошел. Тогда у меня возникла вообще фантастическая идея. Наверное, нам дали снотворную воду. Сейчас мы придем, сядем, заснем, и, равно как и боевики, и будет проходить операция. Вот. Это, конечно, такой наивный бред, но не важно. Важно то, что я был глубоко, я и сейчас глубоко убежден, что если было бы желание у них взять Басаева, была возможность не в больнице, там действительно было бы очень много жертв. Это было безумие на тот штурм. И то, что Степашин, в общем-то, остановил, это делает ему честь. Он понял, что это бесперспективно, это кровавый путь. А вот когда мы ехали, вот когда останавливались, все это можно... Это почему-то не было сделано. Почему-то не было сделано. Тут можно думать и гадать, высказывать разные причины, но сам принцип переговоров ради спасения жизни людей, он наш опыт подтверждает, что это возможно. И вот тогда спасли. Сколько мы выслушали слов в свой адрес, там вот, сколько на нас нападали. Вот так вот, дорогие господа, вот мы, благодаря тому, что мы согласились быть заложниками и сели в автобусы, благодаря этому удалось спасти людей. А вот в Норд-Осте погибли люди, в Беслане погибли дети. Вот об этом надо помнить.
Вопрос Юлию Андреевичу Рыбакову. В чем историческое значение вот того факта, что все-таки при посредничестве генерала Лебедя российская власть пошла на переговоры с сепаратистами и прекратила Первую Чеченскую войну?
Я все-таки уточню, дополню то, что было сказано сейчас Валерием. Дело в том, что история с Буденновском не закончилась спасением полутора тысяч, почти двух тысяч заложников, которые он захватил. Дело в том, что главным результатом того, что там произошло, было подписание мирного договора. Все об этом уже забыли, и все, кто заинтересован в этом, тщательно замалчивают это. Дело в том, что тогда был подписан от имени Черномырдина договор о прекращении военных действий. Уже тогда война должна была закончиться. И, собственно говоря, Басаев, уезжая, вот взяв с собой по одному заложнику на каждого своего боевика в город Чечни, он уезжал, считая, что все, война закончена. Мало того, нас встречали в Хасавюрте, нас встречали в Дагестане и дальше уже в Чечне криками «Ура!». Не потому, что Басаев, так сказать, герой, а потому, что кончилась война. Знаете, когда в Хасавюрте народ бежал, так сказать, выйдя в нашу колонну с криками «Мир! Мир! Все, война кончилась!» Но она не кончилась, понимаете? Она не кончилась. Дальше нашлись ястребы, причем с обоих сторон, и с чеченской, и в первую очередь, конечно, с федеральной стороны, которые спровоцировали новый конфликт. Это тогда в Грозном к одному из жилых домов на окраине города подъехал БТР без опознавательных знаков. Они вошли в дом и расстреляли 6 детей. И таким образом подняли снова народ, так сказать, возмутили народ. Это после того, как, так сказать, были приостановлены военные действия. Понимаете? Дальше еще одна провокация, еще одна провокация. И снова завертелась эта страшная война. Понимаете? Буденновск был тем поворотным кругом, который мог остановить вообще эту войну. Вот на тот момент. Понимаете? Но все было сделано. Ястребами войны, понимаете, псами войны, было сделано все для того, чтобы ее продолжить, и она продолжилась до разгрома российских войск в Грозном, когда Лебедю ничего не оставалось, кроме как согласиться на мирные переговоры на прекращение войны, потому что иначе, помимо уже погибших российских солдат, так сказать, при штурме уже чеченцами своего города, когда погибли сотни и сотни российских солдат, там были бы добиты все остальные. Он вынужден был пойти на это.
Да, Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», считает Чечню лишь этапом большой войны.
На самом деле, мы воюем уже практически 30 лет. Ведь в 79 году, в декабре, Советский Союз ввел войска в Афганистан. Потом конфликты на периферии Советского Союза. Наконец заполыхал Кавказ. Последние 10 лет именно Чеченская война стала вначале одним из главных пиар-ходов в предвыборной кампании 99 и 2000 года, а потом в свертывании гражданских и политических свобод. Контртеррор – хороший способ для того, чтобы ограничить свободу граждан временно, а на самом деле надолго. Война в Чечне во многом определила лицо нынешней России. Наверное, это и была наша гражданская война, а не та малая гражданская в октябре 93-го. Ведь гражданская война – это не когда все участвуют, а когда все так или иначе для себя определяются по отношению к чему-то очень важному. И это изменило Россию, отбросив ее назад.
Вопрос Валерию Борщеву. Можно ли сказать, что Россия во всех смыслах этого слова проиграла войну в Чечне?
Ну, в принципе, да. Я же говорю, что если требование, то, что просил Дудаев, Рамзан Кадыров получил гораздо больше, зачем тогда были эти жертвы? Зачем тогда было все, вот весь этот каток, все это кровопролитие? Конечно, конечно, это просто показало, что этот путь настолько был ложный, преступный, недопустимый, и, в общем-то, об этом надо говорить, и надо говорить о вине тех людей, кто, в общем-то, был инициатором этой войны. Они должны понести ответственность. Вот сейчас вот я являюсь председателем общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека и административного содержания, занимался делом, наша комиссия занималась делом Магнитского, мы постоянно были и в Бутырках, и в Матросской тишине, и вот сегодня мы узнали, что президент Медведев издал указ об освобождении, об увольнении тех людей, кто несет, и там большие чиновники, которые несут ответственность, и уже журналисты говорят, что вот получился какой некоторый такой тандем президента и правозащитников. Вот, дескать, услышан голос правозащитников. Я надеюсь, что это так. И если бы тогда бы голос вот этой, правильно Саша говорит, Черкасов, что каждый определял свою позицию временную. Так вот, были люди, были в России люди, и вот я согласен с Юлом, что здесь какой-то, ну, должна быть сохраняться надежда, что все-таки у нас есть в обществе те люди, которые сохраняют и трезвый ум, и ясный взгляд, и совесть, и сострадание, которые делали все, чтобы остановить это зло. Видимо, нас оказалось слишком мало. Видимо, нас плохо слышали. Но пусть вот эти люди, которые не поддержали нас, которые поддержали другое направление, теперь сами посмотрят, к чему мы пришли. Потому что то, что сейчас происходит на Кавказе, да не только на Кавказе, вообще с террором происходит, это следствие Чеченской войны. Поэтому тут даже нельзя говорить, проиграли Чеченскую войну. Да нет, выпущен джин из бутылки. Вот это дало, эта война, все, что там происходило, оно породило вот то зло, то ожесточенность, то те жертвы, те репрессии, тот террор, который мы сегодня имеем.
Вопрос Юлии Андреевича Рыбакова. Какое, по вашему мнению, воздействие на российское общество оказали обе чеченские войны?
Ожесточение, национализм, доходящий до откровенного нацизма и фашизма, равнодушие и усталость, неверие к власти, неверие депутатам, до которых, так сказать, Государственная Дума перестала быть местом для дискуссий, и отстранение, отчужденность общества от власти, а власти от общества. Вот. Мало того, ведь Дудаев рвался на встречу с Ельциным. Была уже договоренность о том, что не встречается в Сочи. Дудаев даже мундир себе сшил. Но на самом деле, если бы им дали возможность встретиться, если бы Ельцин в свое время, так сказать, встретившись с ним, просто сказал ему: слушай, ты наш меч на Кавказе. Именно так бы оно и случилось. Все было сделано в равном счете, наоборот, для того, чтобы вернуть обратно империю, для того, чтобы вернуть власть спецслужбам. Сегодня они у власти. И что мы имеем? Мы имеем, по сути дела, потерянный Кавказ. Очень дорогая цена. И за нее еще долго платить.
Вопрос Валерия Борщева. Удивило ли вас, что российская власть никак сегодня не отметила эту скорбную дату в отечественной новейшей истории?
Да нет, по-моему, это логично. А что они будут говорить? Что они будут говорить? Они будут говорить, что они были правы? Не могут они это говорить, поскольку нечем хвастаться, нечем гордиться. Сейчас метать громы и молнии в адрес чеченцев тоже не будут. Как же так, сказать, изменилась ситуация. Это действительно, вот они показали свою нашей власти полную несостоятельность, полную такой, я не сказал бы слово непрофессионализм, а просто нечувствие, вот элементарное человеческое нечувствие, знаете. И это естественно, что они эту дату стыдливо решили замолчать. Но люди ее помнят. И не только в Чечне, но и в России. А сколько русских уехало из Грозной Чечни и мыкались по всей стране, чтобы как-то обустроить свой быт? О них тоже власть не позаботилась. Там дали какие-то гроши, и практически, в общем, каждый сам пробивался, каждый сам устраивался. Бросила их власть на произвол судьбы. Стыдно должно быть этой власти за все это.
Напомню, что ровно 15 лет назад, 11 декабря 1994 года, российские войска пересекли административную границу с Чеченской республикой, и начиналась первая чеченская кампания, целью которой было продекларировано наведение конституционного порядка. События, которые привели к вооруженному конфликту, начали развиваться еще с осени 1991 года. Начало вторжения федеральных войск в Чечню в 15-ю годовщину трагических событий мы вспоминали с их очевидцами, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщевым, он находился в нашей студии, и Юлием Рыбаковым, он был на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».